The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Многие говорят: «Я знаю об Иисусе». А вы можете знать об Иисусе, но знаете ли вы Его самого? Знаете ли вы Иисуса лично? Когда мы изучаем Иисуса в Писании, Библия открывает нам, что Он больше, чем просто человек. Больше, чем мученик. Больше, чем революционер. Больше, чем движение. Больше, чем суперзвезда. Итак, кто же такой Иисус? Иисус – тайна веков и чудо истории. Его можно познать на личном уровне, и Он жаждет, крайне жаждет узнать вас больше. Узнайте, насколько наполненной станет ваша жизнь, когда Иисус, которого вы еще не познали, станет Господом и Спасителем, которого вы будете любить всегда. Сегодня мы рассмотрим одну известную библейскую историю, в которой Иисус преодолевает все препятствия. Делает все возможное, чтобы найти и спасти человека. Это история о встрече нашего Господа с женщиной. Ее обычно называют «женщиной у колодца». История находится в первых 30 стихах 4 главы Евангелия от Иоанна. Сегодня мы разберем ее и кое-что узнаем о природе нашего чудесного Господа. Итак, прежде всего, как именно нас ищет Господь? Первые 9 стихов 4 главы Иоанна. Будучи пастором, я помню, как в начале 90-х мы проходили этот этап в нашей церкви. Вы знаете, что церковь проходит этапы, когда популярны различные методы. Вы помните времена, когда все мы ездили в церковь на автобусе? Итак, мы прошли эту фазу. Это называлось движением ищущих. Считалось, что все ищут Бога, и если мы сможем достучаться до них, мы привлечем их к Евангелию. Но мы покончили с этим движением. Теперь молодые, агрессивные пасторы делают все, что только можно себе представить, чтобы привлечь людей в церковь и убедить их там остаться, убедить их продолжать посещать их служение. Я помню одну церковь, в которой пастор проехал по центральному проходу на мотоцикле во время служения. Можете себе представить меня на мотоцикле в церкви? Я помню, в то время в разных церквях, куда я приезжал, у меня спрашивали про нашу церковь Shadow Mountain. Ориентируемся ли мы на то, что каждый человек по-своему ищет Бога? И однажды я читал Писание и прочитал в послании к римлянам такие слова: «Никто не ищет Бога». Вот это да! Неужели никто? Библия говорит о грешниках, ищущих Бога, но также говорится о том, что Бог ищет грешников. Но если сложить их вместе, становится совершенно ясно, что единственное условие, при котором мы можем искать Его, это если Он сначала ищет нас. Это формула любви. Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Лука показывает, как это работает, потому что здесь говорится о миссии нашего Господа, когда Он пришел на эту землю. 19 глава, 10 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Поэтому теперь, когда Меня спрашивают, дружелюбны ли мы к ищущим, к искателям, Я отвечаю, о да, главный искатель, главный ищущий — это сам Иисус, и мы очень дружны с Ним». Библия повсюду поддерживает чудесную истину о том, что Иисус — главный ищущий. Он ищет тебя и меня. Возможно, мы считаем, что это мы искали Иисуса и пришли к Нему, но прежде чем мы искали Его, Он искал нас. Он искал нас, прежде чем мы искали Его. Многие люди честно признают, когда становятся христианами, «Я даже не искал Господа. Он пришел и сам вырвал меня из тьмы. Он искал меня». Итак, сегодня мы посмотрим отрывок из Священного Писания и увидим, как наш Господь ищет нас. Из 4 главы Иоанна мы узнаем, что Иисус ищет нас, где бы мы ни были, кем бы мы ни были по профессии и статусу. Иисус не знает границ своей решимости в том, чтобы привести нас к Себе. Мы ставим между собой стены, устанавливаем границы своей жизни, говорим, «Я буду свидетельствовать этим людям, но не буду тем. Буду любить эту группу, но вот ту не полюблю». У Иисуса нет никаких границ, и вы убедитесь в этом, когда мы рассмотрим данный отрывок из Писания. Прежде всего, Он стремится преодолеть расовые разногласия. И в первых 6 стихах мы читаем, «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Иоанн говорит нам, что Иисус идет из Иудеи в Галилею. Если бы у вас была карта, вы бы заметили, что прямой путь из Иудеи в Галилею пролегает через центр Самарии. Но многие из вас знают, что евреи ненавидели самаритян, и ни один уважающий себя еврей никогда бы не стал идти через Самарию. Они совершали путешествие вокруг нее, а затем возвращались в Галилею, чтобы им не пришлось проходить по Самаринской земле. Евреи ненавидели самаритян, и это чувство было взаимным. Горькая ненависть между евреями и самаритянами существовала давно. Еще в 721 году до нашей эры ассирийцы прошли через Северное царство Израиля и увели многих евреев в плен в Ассирию. Ассирийцы также заселили регион людьми из всей империи. Оставшиеся израильтяне смешались с персами и другими покоренными народами. Язычество смешалось с бесчисленным множеством других практик, и Самария стала регионом, печально известным своей нечистотой. В 587 году до нашей эры пришли вавилоняне и захватили Южное царство Израиля. В то время, когда Южное царство было пленено вавилонянами, они были абсолютно чистой еврейской крови. Они не вступали в брак с жителями Вавилона. А теперь представьте, евреи возвращаются на родину, и израильтяне из Южного царства не вступали в брак с неевреями. Они начали ненавидеть израильтян из Северного царства, потому что когда они поселились после ассирийского плена, они вступали в брак с ассирийцами. И поэтому между чистыми израильтянами, которые вышли из вавилонского плена, но не вступали в брак с ними, и израильтянами, увезенными ассирийцами, вступившими в брак с ассирийской культурой, окунувшимися с головой в язычество и идолопоклонство, возникло огромное напряжение. В их представлении был чистый Израиль и нечистые развращенные евреи. Итак, Северное царство не имело ничего общего с Южным, и ненависть была настолько велика, что они готовы были пройти сотни лишних километров, лишь бы только их нога не ступила на территорию Самарии. Но обратите внимание, когда Иисус совершал свой путь в Галилею, кратчайший путь пролегал через Самарию, и Библия говорит, что Иисус не пошел в обход. Он прошел прямо через центр Самарии. Иисус был еврейским раввином. Он был ортодоксальным евреем, но прошел прямо через то, что еврейский народ считал нечестивой землей, состоящей из евреев, смешавшихся с ассирийцами. Иисус был евреем, а женщина, которую он там встретил, была самаринкой, но Иисус смотрел сквозь расовую пропасть между ними. Когда он увидел эту женщину у колодца Сихар, он увидел не еврея и не самарянина, он увидел человека, за которого умер Христос, которому нужно было услышать Евангелие. Как бы я хотел, чтобы мы сегодня уяснили это для себя и четко поняли, что Бога мало заботит цвет нашей кожи или язык, на котором мы говорим, или наши расовые различия. Он умер за весь мир, и Он смотрит на весь мир точно так же, как Он смотрит на любого человека. У нас тоже должно быть такое мнение. Мы не должны говорить: «Я не мог служить этим людям». Иисус преодолел расовый барьер, чтобы изменить жизнь этой нуждающейся женщины. Он не только стремится преодолеть наши расовые барьеры, Он стремится преодолеть наши социальные разногласия. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Когда в тот день Иисус сел у колодца и разговаривал с самаринкой, он не только преодолел расовую пропасть, но и преодолел социальные разногласия. В культуре, в которой жил Иисус, еврейский мужчина никогда не разговаривал с женщиной публично. Вы не поверите, но они не могли даже поговорить со своими женами или сестрами. Единственная женщина, с которой еврей мог говорить публично, была его дочь. Итак, когда Иисус прошел через Самарию к колодцу и сел поговорить с женщиной, он нарушил две границы, существовавшие в обществе того времени. Третье, он стремится преодолеть культурные разногласия. Женщина говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самаринки, ибо иудеи с самаринами не сообщаются». В хорошем смысле Иисус был нарушителем правил. Он был культурным революционером. Он нарушил нормы своего времени, и в то время его собратья-евреи выбирали альтернативные маршруты. Чтобы не проходить через Самарию, он прошел прямо по враждебной территории. Иисус пришел взыскать тех, от кого все остальные отвернулись. От отделения для больных СПИДом до приюта для бездомных ни один человек не является неприкасаемым в глазах Бога. Он пришел не для того, чтобы одобрительно похлопать по плечу тех, кто уже найден. Он пришел взыскать и спасти погибшее. Это все, что имело значение для Иисуса. Это тоже люди, и они нуждаются во спасении. Разве не так должны поступать и мы? Разве не должны мы смотреть на людей в этом мире, как на тех, кто заблудился и нуждается во Христе? Мы должны осознавать, что на самом деле ничего не имеет значения, кроме одного — показать людям Иисуса. Расскажите им об Иисусе. Помогите им узнать, как попасть на небеса. Это то, что делал сам Иисус. Он стремился преодолеть расовые, социальные, культурные разногласия. И, наконец, возможно, самые глубокие разногласия, которые он стремился преодолеть, были нравственными. Иисус пришел не для того, чтобы спасти святых. Иисус пришел, чтобы спасти грешников. Библия говорит об этом так: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». А теперь позвольте мне сделать паузу и сказать вам то, что вы, возможно, не знаете об Иисусе. Это касается исключительно христианской религии. Именно этим христианство отличается от любой другой религии, даже в иудаизме. Если грешник возвращался к Богу, Бог принимал грешника. Но иудаизм никогда не учил, что Бог пошел в пустыню как пастырь, чтобы взыскать и спасти погибшее. И никакая другая религия этому не учит, только христианство. Бог во Христе через Святого Духа обращается к нуждающимся людям. Иисус, которого вы, возможно, не знали, с радостью преодолел все препятствия, чтобы найти новых друзей. Он преодолел расовые, социальные, культурные и моральные различия, чтобы взыскать и спасти погибшее. Как Иисус ищет нас? Если мы собираемся искать заблудших, как это делал Иисус, мы должны преодолеть преграды и нести Евангелие в Иерусалим, Иудею, Самарию и на край земли. И мы должны делать это, побуждаемые радикальной любовью Господа Иисуса Христа. Именно так нас ищет Иисус. Именно так мы должны приводить людей ко спасению. Во-вторых, обратите внимание, как Иисус спасает нас. История в 4 главе продолжается. Прежде всего, Он отождествляет Себя с нашей человечностью. Первое, что сделал Иисус, встретив самаринку у колодца Иакова, попросил ее напиться воды. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Он послал учеников в сихарь купить еды. Итак, Иисус был голоден, испытывал жажду и устал. Человеческая сторона Иисуса не могла быть более очевидной. По этой причине самаринка говорила с Ним не как с Богом, а как с человеком, нуждающимся в воде и отдыхе. Мы видим, что когда всемогущий Бог захотел послать нам любовь с небес, Он не послал ее в книге, Он не послал ее во Святом Духе, Он послал свою любовь к нам в человеке, подобном нам с вами. Иисус жил и ходил по этой земле, и, как мы знаем, Он и на небесах будет с нами, как человек. Вот для чего Бог это сделал. Он послал Его к нам, чтобы поделиться с нами Своей любовью. И свой подарок Он послал нам так, чтобы мы могли отождествлять себя с Ним. Мы отождествляем себя с Иисусом. Мы видим Его так же, как видим себя, за исключением того, что Он не познал греха. Итак, Иисус сел в тот день у колодца, и в Его человечности Он отождествил Себя с этой женщиной. Отец послал Сына в мир, чтобы мы могли отождествить Себя с Ним. Вы понимаете, что если бы Иисус прибыл в сихарь в тот день во всем божественном величии, Он испугал бы эту женщину? Он бы вообще не смог с ней заговорить, потому что она немедленно убежала бы, вернулась в свой город. Бог явился ей таким образом, чтобы она могла спокойно общаться с Ним. Именно так Он приходит к нам, и так мы должны идти к людям с Евангелием, а не говорить им: «Мы лучше вас, мы расскажем вам, какие вы грешники, чтобы и вы стали христианами, как мы». Так мы не завоюем ни единой души для Бога. Так вы никого не приведете ко Христу. Иисус пробуждает наше любопытство. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит Ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды текущей в жизнь вечную». Они вели этот разговор у колодца. Иисус рассказал ей о воде, которая позволит ей никогда больше не жаждать. Он был мастером в использовании того, что его окружало, в качестве иллюстрации для проповеди. Она приходила туда в полдень, в самую жару, потому что другие женщины в общине не хотели общаться с ней из-за ее прошлого. Иисус говорит ей о воде, которая навсегда утолит ее жажду. Она думает об обычной воде. «Если я получу эту воду, мне не придется снова возвращаться к этому колодцу». Но Иисус терпеливо подводит ее к главной мысли, используя обычные иллюстрации для демонстрации духовной истины. И в-третьих, он настаивает на нашей честности. Вы говорите, как заставить людей признать, что они нуждаются во Христе? Смотрите, как это сделал Иисус. Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Да уж, ситуация. Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». И вот самая гениальная фраза в Евангелии от Иоанна. Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк». «Да что ты!» Я имею в виду, что он только что рассказывал ей о ее жизни абсолютно все, а она говорит, «Кажется, я поняла, я чувствую, что ты пророк». Иисус должен был заставить ее быть честной по отношению к себе, чтобы она могла честно рассказать о своих духовных потребностях. Если живая вода вообще что-нибудь значила для нее, ей нужно было честно рассказать о своих моральных ошибках и грехах. Для того, чтобы потом ценить Божие прощение, ей нужно было честно рассказать о своей жизни. Послушайте, каждый, кто хочет стать христианином, должен быть готов исповедовать свои грехи перед Богом. Человек, который не исповедует свой грех, на самом деле говорит, «У меня нет грехов». А тому, кто не имеет грехов, не нужен Спаситель. Вот почему так важно, когда вы приходите ко Христу, осознавать, что вы грешник. Библия дает нам очень важное утверждение, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Вы спросите, пастор, а что значит грешить? Это значит лишиться славы Божьей, не соответствовать абсолютному стандарту. Это означает, что если мы хотим попасть на небеса, есть только 2 пути. Один из них — жить совершенной жизнью и ни разу не согрешить. Тогда вы могли бы предстать перед Богом на небесах и сказать, «Я ни разу не согрешил». Решил за всю свою жизнь, ни сознательно, ни подсознательно. Кто из вас хотел бы попробовать попасть на небеса таким путем? Не думаю, что у вас получится, потому что каким бы хорошим человеком вы ни были, вы не дотягиваете до Божьего стандарта. Так какой еще есть вариант? Признать, что путь номер 1 не сработает, потому что вы всего лишь грешник, и сказать... «Господь Бог, я не могу попасть на небеса, потому что я согрешил. Я раскаиваюсь в своих грехах и принимаю Тебя как своего Спасителя». А вот что Иисус делал в тот день с этой женщиной. Он по-доброму, но в то же время мощно дал ей понять, что она погибает и нуждается в спасении. И ей нужен кто-то, кто сделает это ради нее. Итак, Он настаивает на нашей честности, ставит под сомнение нашу религиозность. К сожалению, когда Иисус рассказал о прошлом этой женщины, она не сразу захотела продолжать разговор об этом. И мы понимаем, почему. Она сделала то, что мы все порой делаем. Она сменила тему. Иисус говорит с ней о ее грехе, а она вдруг хочет поговорить о поклонении. Но Иисус исправил ее. Он вернул ее на тропу, с которой она сошла. Теперь смотрите, что происходит дальше. Он инициирует нашу ответственность. В 25 стихе, после того, как Иисус снова вернул ее к болезненной теме, самаринка говорит: «Знаю, что придет Мессия», то есть Христос. «Когда Он придет, то возвестит нам все». То есть этим она как бы говорит: «Я не собираюсь вдаваться в эти споры. Я подожду, пока придет Мессия, и когда придет Мессия, Он вмешается в это обсуждение, которое мы ведем, и мы узнаем, кто прав, а кто виноват». После чего Иисус посмотрел ей в глаза и сказал: «Это я, который говорю с тобою». Вот вам определяющий момент Библии. Самаринка вот-вот осознает свою ответственность. Это было нечто личное и духовное, а не традиционное и религиозное. И когда Иисус бросил вызов ее пониманию поклонения, она думала, что поклоняться можно только отправившись в определенное место. Она говорила о Мессии. И вот Иисус говорит ей шокирующие слова: «Не нужно ждать Мессию, Он здесь, перед тобой. Это я, Мессия». Позвольте мне сказать вам, что, когда дело касается Иисуса, не существует золотой середины. Вы либо за Него, либо против Него. Вы говорите: «Но я не против Иисуса». Что ж, если вы не за Него, вы против Него. Вы скажете: «Я просто буду как бы посередине». Нет золотой середины. Сам Иисус сказал: «Кто не за Меня, тот против Меня». Вы либо становитесь христианином, либо вы не христианин. Вы либо прощены, либо не прощены. Либо вы осознаете свою вину перед Богом, либо отрицаете ее напрочь. Иисус привел эту женщину к осознанию того, что перед ней сам Мессия. Она должна была либо принять это, либо отвергнуть. Прочитав оставшуюся часть истории, мы узнаем, что она сделала. С 27 стиха мы видим, как Иисус посылает нас в этот мир. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь? Или о чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой, пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к Нему. И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, говорившей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них. И Он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовали по Его слову. А женщине то и говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». Интересно, что фраза «Спаситель мира» впервые звучит в Библии из уст самаритян, из уст тех, кого презирали все иудеи. Если вы еще не приняли Иисуса Христа в свою жизнь, позвольте мне рассказать вам кое-что, что я знаю о вас. Иисус ищет вас. Он привел вас на это место сегодня. Вы могли бы быть в любом месте. Вы могли бы быть на поле для гольфа. Вы могли бы смотреть игру малой лиги и быть где угодно. Но вы здесь для того, чтобы услышать это послание. Если вы хотите познать радость спасения, откройте свое сердце и примите Иисуса Христа как своего Спасителя, ведь Он любит вас. Он послал Своего Сына взыскать и спасти вас. Он не станет навязываться. Он не взломает дверь вашего сердца. Вы должны открыть Ему свое сердце изнутри и сказать: «Господь Иисус, войди в мое сердце. Я признаю, что я грешник и нуждаюсь в спасении. Я прошу Тебя, будь моим Спасителем на всю оставшуюся жизнь».
Зовите, ищите, последнее время летит. сердца ледяные, стучите, разбейте, расплавьте гранит. Сердца ледяные, стучите, разбейте, расплавьте гранит. В садах распускают сапочки, крик горлицы слышен везде. Разносятся в сумраке ночи, а многие в гибельном сне. Разносятся в сумраке ночи, а многие в гибельном сне. А сколько у нас недоверия, сомнение душу теснит. Будите, зовите, ищите последнее